Тема дня.
16.05 в российской столице. Комсомольская правда. Прямой эфир, как обычно, по четвергам в нашей студии. Политолог-публицист Георгий Бофт. Знаете, сегодня у нас необычный четверг, поэтому Георгий Георгиевич сегодня нет в студии. Он с нами на связи по благодаря современным информационным технологиям. Здравствуйте, Георгий Георгиевич.
Здравствуйте.
Ой, а у вас микрофон близко к вам? Вы близко к микрофону?
Достаточно близко.
А, ну, просто как-то вас не очень хорошо слышно, но я думаю, что мы сейчас это дело поправим. А, Георгий Георгиевич, ну, тем огромное количество, здесь и ситуация с Вимави, здесь и поднявшаяся волна смены региональных лидеров, вокруг которой сейчас очень много всего говорится. Давайте сначала дадим возможность высказаться нашим радиослушателям. Друзья, вы по традиции можете принимать участие в этом разговоре. Если у вас есть какие-то свои личные вопросы, которые вы хотели бы задать Георгию Георгиевичу, или есть темы, которые вы хотите просить его прокомментировать, пожалуйста, пишите на 967-200-97-02. 967-200-97-02. WhatsApp и Viber. Георгий Георгиевич, вот вас лично самого что больше всего смутило, возмутило, не оставило равнодушным?
Как человек, который боится летать, я с тревогой следил за приключениями Вимави. И душой и сердцем был на стороне возмущающегося президента, который сделал выволочку людям, которые отвечают за и безопасность полетов, и в том числе за работу авиакомпании. Хотя Вимави – частная авиакомпания. Но мне трудно представить, чтобы в какой-то еще большой стране, там не третьего мира, вдруг авиакомпания с десятками тысяч пассажиров, которым она продала билет, по-моему, 190 тысяч называлась, значит, она вдруг прекращает летать. Я вообще не понимаю, а государство есть или нет, оно как-то регулирует эти вопросы или не регулирует. Это даже как-то смешно. Вот. Но потом я один раз летал на Вимави. Вот, она опоздала на сколько-то часов, самолет был отвратительный, вот, хотя новый, обслуживание еще хуже, и я зарекся летать на этой, с позволения сказать, авиакомпании.
А как это отвратительный, никак... хотя новый, это как?
Я просто не хочу называть эту марку, она довольно недавно пришла, но такое впечатление, что... Она сделана топором, эта машина, хотя очень большая, и на нее возлагались в свое время большие надежды. Это не суперджет, нет. Угу. Ну, можно нагуглить, на чем летает Вимави.
Да, я был на сайте Вимави не далее, как вчера. У них там одни сплошные Боинги да Эйрбасы вот указаны.
Нет, это был тут, ладно, это был Ту-204.
Угу, понятно. Вот, по-моему, Ту-204 вообще у них на сайте даже не указано.
Хорошо. А сейчас нету, значит, их, а тогда были.
Вообще вопросов огромное количество, Георгий Георгиевич. Вот вас не смущает, что проблема у Вимавиа произошла, ну, если не на пике сезона, то сразу после него, когда денег у авиакомпании вообще, по идее, должно быть много?
Я не очень понимаю, как это вообще случилось. Может быть, сработал эффект домино, когда... Вообще вот в авиакомпаниях этот эффект домино очень хорошо работает. Например, в странах, где очень много полетов частых, и они часто идут, то есть если непогода случается, и вот там десяток рейсов отменен, то следующие по цепочке отменяют уже, потому что самолет не прибыл туда, не прибыл туда и не прибыл сюда. И поэтому появилось такое явление... Ну, сравнительно недавно, там, десятилетия, может быть, всего мы с этим имеем дело, когда рейсы отменяют сотнями, вот, чтобы не сыпалось все расписание, и все. Вот, поэтому вот такой эффект, видимо, случился в мае, когда они не проплатили какое-то топливо, самолет не вылетел, число бортов ограничено, заменить их неким, и дальше все посыпалось, и все. Вот. И вместо того, чтобы отменить рейс и сказать пассажирам, уйдите из аэропорта и полетите куда-нибудь еще, они, значит, продолжают делать вид, что они летают. На самом деле, они первые тоже сделать не могут, поскольку выполняли функции чартера по проданным уже турам готовым. Эти люди никуда и некуда деваться. В принципе, существует такая вещь, как страхование, и вообще непонятно, почему это не предусмотрено, чтобы в таких случаях одну авиакомпанию заменяла другая. Кстати говоря, я тут изучал цифры, значит, я, поскольку с тревогой слежу за всякими непорядками в воздухе, изучал цифры и выяснил, что мы, значит, в порядке страхования безопасности, мы, значит, там определенные взносы делаем, покупая билет, так вот этих взносов набегает на 5 миллиардов рублей.
Это взносы в чью кассу?
Они включены в пассажирский билет. Мы платим, это часть билета, которая поступает авиакомпании. И если случается авиапроисшествие, то из этих денег потом выплачивают компенсации, прости господи, родственникам. Вот, значит, но выплачивают компенсации меньше 2 миллиардов. То есть остается больше 3 миллиардов рублей, которые куда деваются, непонятно. Почему эти деньги нельзя пустить на то, чтобы страховать от таких идиотских случаев, как с Симави, мне вот тоже непонятно. И теперь предлагают еще собирать по 10 рублей, чтобы, значит, образовать новый фонд, который будет страховать от таких случаев.
Георгий Георгиевич, вот я уже где-то это говорил, вот чем глубже я погружаюсь в тему Вимавиа, тем больше мне нравится наш Центробанк, потому что Центробанк не ждет, пока все обрушится, да, Центробанк в каком-то банке конкретном, как только появляются проблемы, раз предупреждение, два предупреждения, вы на контроле, вы на карандаше, денег вывести особо не получится, и когда уже стало понятно, что владельцы банка совсем оборзели, все перерубается, и, в общем, банк оказывается под процедурой под названием санация, и, в общем, как правило, ничего страшного не происходит, а сейчас вот они новые вот это вот...
Ничего страшного не происходит, я вам тоже озвучу некоторые цифры по памяти, значит, Центробанк, в принципе, кроме того, чтобы бить топором по башке, значит, банком, он вообще должен осуществлять надзор, чтобы они хорошо себя вели и хорошо работали, вот, и чтобы до этого не доводить, а он почему-то вот доводит, и в прошлом году хакнули, значит, таким образом 97 банков, в этом году, по-моему, уже под 40. Вот. Причем, значит, в результате все это обошлось, насколько я помню, в 4, ну, за последние годы 4 триллиона рублей, между прочим. Они вот исчезли из экономики. Мы все ищем инвестиции, они вот исчезли. В основном ушли за рубеж. Вернуть удалось, отсудить, значит, 200 миллионов рублей, то есть сравнить 4 триллиона рублей вышло, 200 миллионов отсудили.
Доля процент.
Из них, значит, судебные приставы смогли взыскать, по-моему, половину. То есть, они как бы присуждены, но их нет, вот эти 200 миллионов. То есть, в общем, в результате, мне кажется, что Центробанк проводит не самую эффективную политику по, значит, надзору за банковской системой. И, в принципе, до такой ситуации, как вот случилось уже со вторым крупнейшим банком, можно было не доводить. Но один, не мне принадлежит мысль, но один известный финансист, когда, значит, Центробанк сказал, что, оказывается, на балансе в открытии лежали, значит, там казначейские облигации, российские долговые обязательства по повышенным ценам, на что он недоуменно сказал, что у Набиуллиной в кабинете нету портала Bloomberg, чтобы посмотреть, какие котировки завышены, а какие нет. Ну, вот на таком уровне все происходит.
Хорошо, тогда вот что нам делать? Нам заводить какого-то более серьезного регулятора? Или там, я не знаю, вот наказали Соколова и Дворковича. Может быть, надо было главу Росавиации не Радько наказывать? Ну, раз надзор был, раз они приходили, забрали документы, в документах все нормально, говорили они.
Я, в принципе, вопрос к Дворковичу, Соколову и Нерадько, ко всем вместе. Почему до сих пор, я согласен в данном случае с тем, что им вменял Путин, значит, почему до сих пор не выработаны правила, которые это предотвращают? Ну, если по документам нормально, то почему это случилось? Значит, документы неправильные. А кто регламентирует все это дело? У нас сплошь и рядом, значит, вот они там принимали...
Георгий Георгиевич, давайте сейчас паузу сделаем, продолжим через 2 минуты.
Товарищ адвокат! Адвокат!
Спокойно, спокойно. Народного адвоката Леонида Ольшанского хватит на всех. Юридические консультации в прямом эфире. Слушайте и звоните по субботам с 16 часов по московскому времени. Тема дня.
Георгий Бовт на проводе. Меня зовут Антон Челышев. Ваши вопросы на
9.6. Не висит, а разговаривает.
А кто?
Я. На проводе не висит, а разговаривает.
Да, да, это да. Ну, Георгий Георгиевич, мы ж... Как мы могли подумать? В конце концов, мы не вешали, значит, точно не висит. 967-200-702. Это сообщение для WhatsApp и Viber. Георгию Бовту присылайте... Тут кое-что уже есть. Присылайте еще. Самое интересное мы зачитаем в эфире. В 967-200-9702. Телефон для ваших сообщений в WhatsApp и Viber. Георгий Георгиевич, тогда вопрос. А почему действительно эти более строгие правила никак не пропишут? Ведь Вимавиа далеко не первая авиакомпания. Можно много чего вспомнить. Ну, далеко ходить не надо. Давайте вспомним Трансаэр. Такое ощущение, что не нужны они кому-то, а может быть, никому не нужны.
Хороший вопрос. Но разве авиация – это единственная сфера, где, в принципе, более строгие правила можно было бы уже давно прописать? То есть, с одной стороны, строгие, а с другой стороны, более гибкие. Понимаете? С одной стороны, у нас в авиации сплошь и рядом монополизм на целом ряде направлений. Летает там одна или две компании и делают с ценами на билет, что хотят. И это у нас нормально. Монополизм в аэропортном обслуживании тоже конкуренции не допускается. А с другой стороны, значит, вот это. Ну, потому что рука руку моет, я так предполагаю.
Вы сейчас что имеете в виду? Что кому-то на рынке выгодна вот такая ситуация с Трансаэро, с ВИМ, там, ну...
Они просто другим заняты. Они крышуют там один бизнес, другой бизнес. Ну, между прочим, шум по поводу Трансаэро начался гораздо позже, чем шум по поводу Вимавиа. Надо сказать. В Трансаэро все зашло гораздо дальше. Потому? Почему? Потому что у Плешаковой и мужа, у нее была хорошая крыша политическая. И это все сдерживали до поры до времени. Потом прорвалось все равно. А у Вимавиа нет такой крыши. Поэтому, значит, всполохи они появились раньше.
Кого вы имеете в виду, говоря «политическая крыша» и «Трансаэро»? Вот госпожу Анодину из Межгосударственного авиационного комитета?
Анодина в том числе, да. И, значит, в принципе, надо по поводу Дворковича посмотреть, а какие у него были связи с хозяевами Вимавиа, почему он не обращал на них внимания и не... значит, поднял первым шум по этому поводу. А почему ему должен был президент делать замечание? Это хороший вопрос к нему.
Вот, кстати, говорят, что и Дворкович, и Соколов вот этими строгими выговорами, или как, неполное служебное соответствие, по-моему, да? Что там им вменил президент?
Ну, пока нет, но грозит, если не разберутся, вот так сказать.
Вот. Они, в общем и целом, легко отделались-то.
Ну, это нехороший знак для обоих. Я думаю, что сейчас устраивать перестановки в правительстве, ну, только можно в самом крайнем случае, когда уже совсем из ряда вон. А так, в принципе, весной, наверное, на выход, когда будет уже после избрания президента новый кабинет министров. Мне так кажется.
Георгий Георгиевич, с Вимавиа что нужно делать? Спасать или пущай сыпется?
Обычно в таких случаях происходит поглощение компании, другой компании, более сильной. Сыпаться обычно сейчас все-таки в современном мире большим таким авиакомпаниям, а там пара десятков самолетов есть, как ни крути, она по нашим меркам большая, вот, все-таки не дают. И да, она обанкротится как юридическое лицо, но, значит, бизнес этот, ее должен быть подхвачен. После чего Росавиация должна, мне кажется, вместе с Федеральной антимонопольной службой заняться тем, чтобы все-таки посмотреть, какова у нас конкуренция на рынке авиаперевозок и не монополизирован ли этот рынок, особенно на целом ряде направлений. Почему там такие дорогие билеты? Почему у нас по стране летать дороже, чем за ее пределами?
Ну, в общем, да, от закрытия Трансаэро никому, в общем, лучше-то особо не стало. Я имею в виду, в первую очередь...
Я про это и говорю. Закрытие
пассажиров, обычных людей.
Позволило тому, кто захватил ее бизнес, а это, не будем показывать пальцем, Аэрофлот, повысить цены.
И, кстати, по-моему, с этого же начался исход российских пилотов в Юго-Восточную Азию, потому что в Transair не всех взяли в другие авиакомпании, они отправились в Китай, а оттуда застрочили: ребята, здесь, в общем, неплохо, платят много, английский язык, все дела, новые самолеты, айда к нам. И тут понеслось.
Ну, китайцы летают как сумасшедшие, то есть их очень много, во-первых, китайцев, во-вторых, они летают по стране последние годы очень активно. А у нас число авиаперевозок так, ну, растет немножко, но, в принципе, внутренние перевозки – это по-прежнему больное место нашей авиации.
Вот, кстати, еще последнее про Авимавиа. Сегодня, как вы знаете, задержали гендиректора и главного бухгалтера авиакомпании. А вот владельцы Авимавиа, господа Мурсикаевы, Рашид и Светлана, благополучно скрылись от уголовного преследования за рубежом.
Ну, я не уверен, что тут вот на самом деле есть уголовное преступление. Бизнес-ошибки – это одно. Но никакого тут умысла, я думаю, им скрыться с какими-то деньгами не было. Ну, потому что если бы это чистая такая экономика, и их выдали бы, скорее всего, если была бы... А тут, понимаете, поскольку президент поднял вопрос, разгневался, тыкал, значит, пальцем в Дворковича всяких, то, конечно, следственные органы, они тут же сразу реагируют. Надо арестовывать. Но арест – это не лучшее средство борьбы с данными проблемами, мне кажется.
Не, я о другом. Я о том, что вот гендиректор и главный бухгалтер не скрылись, а владельцы скрылись. А, ну, и, кстати, словосочетание «уголовное преследование» – это не я сказал, это сказала официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко.
Ну да, не смогли скрыться, вот и не скрылись. А потом они выполняли указания собственников. Хотя гендиректор все равно несет ответственность, но тем не менее.
Вот, кстати, здесь тоже вопрос насчет ответственности для не для должностных лиц, а вот для бенефициаров, так называемых, да, для истинных владельцев и выгодоприобретателей.
Да.
У нас, к сожалению, пока, насколько я понимаю, так и не написан этот закон.
Нет, не написан. Они, значит, владелец предложил 50 миллионов рублей там где-то дать, но и то не дал, потому что убежал.
Так, что пишут? По Дворковичу давно прокуратура плачет, пишет человек. Не знаю, может быть, знающий человек, может, из прокуратуры пишет. Вот, в белом костюме, но вроде без погон. Аватарка просто есть. Так, спросите у Бофта, почему в Совете Федерации в столовой плохие котлеты. Георгиевич, они там действительно плохие? Вы вообще их пробовали, котлеты в Совете Федерации?
Никогда не ел в Совете Федерации.
А пить доводилось?
И пить не пил. В Совете Федерации не ел, не пил, у меня там в рот ничего не лезло. Я и был там внутри пару раз. А что мне там делать?
В Госдуме, говорят, столовая какая-то прям мега.
Ну, в Госдуме, да, ничего, столовая, она дешевая. Да. Но не ходить же туда есть в самом деле. Есть более приятные места вокруг Госдумы, где можно приесть.
Что у нас там вокруг Госдумы? Лубянка, например.
Лубянка, да, конечно. Вы имеете в виду подвалы? Там исключительная кухня. Исключительно.
Кстати.
То есть, если вас уже не бьют, но отнесемся назад в 30-е годы, если вас не бьют, а просто кормят, то уже вкусно. Вокруг Лубянки...
Ладно, никого там уже не бьют.
Никого не бьют. Масса стилизированных всяких там заведений, пивных баров, подсовок. Вот, и люди ходят туда ностальгировать и смотрит на Лубянку нежным любовным взглядом, напившись пива.
По поводу нежного любовного взгляда. Тут вот прощальные взгляды продолжают бросать россияне в разных регионах на своих губернаторов. Что у вас есть сказать, Георгий Георгиевич, потому что очень много и по-всякому комментируют происходящее. Вы что думаете о вот этой вот волне смены региональных лидеров?
У меня есть чувство легкого недоумения. Оно заключается всего в одном вопросе. Почему, если губернаторов выбирают прямым голосованием, то снимает их президент?
Не, ну а формально же они пишут заявление по собственному.
Нет, все, нет, ну ладно, давайте это самое, да, по собственному. Да, вдруг все засобирались. Ну, есть такая форма увольнения, которая называется по собственному желанию, которая вчера еще отсутствовала. Так и у них. Вот. Позвонили из администрации, сказали: «Милок, у тебя есть такое желание валить отсюда, давай». И он валит.
Вы имеете в виду, что это должно происходить жестче или наоборот? Если народ выбрал, пусть сидит до конца срока. Вы к чему клоните?
Я имею в виду, что это должно происходить в результате выборов. Если, вот смотрите, там весной прошлого этого года разработали какие-то новые критерии, более эффективные, там оценки губернаторов, их работы и так далее. И там, как объективные показатели, то есть рост экономики, там вот выполнение майских указов, зарплата там, и так далее, динамика, инвестиции, все такое прочее, но и, значит, конфликтность с местными элитами. То есть, например, если варяга какого-то назначают, паршутируют в регион, у него может возникнуть конфликт с местными элитами. То есть, он там не вырос внутри региона, он не взошел по партийной, там, политической лестнице, его туда десантировали. Может быть конфликт, за это его могут снять, но при этом у него может быть высокая популярность, он выборы-то выиграет. А почему его снимают тогда? А зачем тут либо выборы, либо, значит, президент назначает? Мне кажется, что вот нынешняя система, она какая-то такая немножко двойственная.
Сейчас
последовательно.
Хорошо, Георгиевич, у нас последовательно сейчас реклама, новости, потом мы продолжим.
Мигранты и коренные жители. Исконно русское и пришлое. Культурные конфликты и столкновения менталитетов. Пресловутый «нац-вопрос» встает между нами все чаще и острее. Ставим его ребром на радио «Комсомольская правда». Программу «Национальный вопрос» слушайте каждую пятницу после 7 вечера по московскому времени. Тема дня.
16:32 в российской столице. Продолжаем разговор. Георгий Бофт на связи со студией. Георгий Георгиевич, к нам тут с вами присоединился Денис Корсаков, спецкор отдела культуры и светской хроники «Комсомольской правды». А вы понимаете сами почему, потому что весь, так сказать, всех брутальных и не очень брутальных мужчин сегодня постигла тяжелая утрата.
Тяжелая утрата, да, добрый
не очень,
день.
Не очень брутальных, потому что Playboy все-таки не хастлер.
Ну да, Playboy не хастлер, но из него, как из гоголевской, простите, шинели, много чего выросло.
Много-много, да. Вот, но сегодня, как вы все знаете, умер Хью Хефнер. Ему был 91 год. Вот, прожил он огромную, долгую жизнь. И главным и, собственно, единственным его достижением, но колоссальным достижением, стало создание журнала Playboy, который он придумал в начале 50-х годов. Концепция этого журнала изначально она была в том, что фотографии обнаженных и полуобнаженных девушек в игривых позах, игривых таких очень, они там соседствовали с вполне серьезными текстами, журналистскими текстами, с рассказами авторов типа Рэя Брэдбери, потому что именно там в 1954 году публиковался роман «451 градус по Фаренгейту». А в дальнейшем там и Курт Воннегут, и Владимир Набоков, и Джон Апдайк, и еще огромное количество писателей. Они писали для Playboy рассказы, а Playboy их публиковал. Там были интервью.
Даже про политику писали там.
Да, и там были интервью и с Фиделем Кастро, и с Мартином Лютером Кингом. То есть, ну, там были колумнисты очень серьезные, которые писали колонки.
А вот, кстати, коллеги, очень интересно. Общеизвестно, что Playboy, он был, если говорить о политике, он был таким изданием, ну, либеральным. То есть, там могли высказываться все. А вот
ну, если... странно, если бы он был консервативным, согласен.
Ну, да.
Ну, можно быть совершенно развязным, но при этом консервативным, так сказать. Вот у нас голые женщины, но мы за Обаму, условно говоря, там, да? Вот если говорить о нынешней ситуации, там тоже мочат Трампа? Или говорят, нет, это клевый чувак, дайте ему время, пусть. Вот, Трамп еще тут всем все покажет.
Мне кажется, сейчас вообще в Америке не осталось места, кроме Твиттера самого Трампа, где бы его не мочили.
Да, совершенно верно. Мне тоже так кажется.
Я вот думаю, о чем спросить. Друзья, давайте так. Проведем такой голосовой соцопрос. Если вы хотя бы раз держали в руках журнал Playboy, настоящий вот тот самый журнал Playboy, пишите, звоните на 637-6518. 637-6518. Если вы ни разу не держали в руках журнал Playboy, но хотели бы подержать, или вот думаете, если он вам в руки попадется, вы его приобретете, звоните по номеру 637-6519. 637-6519.
третий вопрос еще.
Третий? Ну, вопрос если... можно, у меня третьего номера телефона нет. Я не знаю, куда, будет от... куда если, можно будет отправить.
Если хотели держать, но не смогли, по какой причине?
Ну, это как это? В смысле, из рук
вырывали, да. Ну, в советское время считалось, что это прям серьезная порнография. Таможенники охотились просто за плейбоем. Да, да, там...
Конечно.
Там пытаться ввести его, это приравнивалось просто к преступлению. Хотя, в общем, ну, с современной точки зрения, конечно, никакой порнографии там нет. Это потом уже появился журнал «Пентхаус», да, который, в конце концов, он дошел до откровенной совершенно порнухи на своих страницах, который изначально был более откровенным. Он стал конкурентом «Плейбоя» в какой-то момент. Вот. Но, в общем, ну, так с переменным успехом... Они шли на равных, но, в общем, конечно, «Пентхаус», он довольно много читателей переманил у Хью Хефнера.
Вот.
А потом еще в 80-е годы появились видеокассеты, кассеты, которые тоже отняли много читателей у Хефнера. Потом появился интернет, который вообще много проблем создал «Плейбой». Но он, тем не менее, держится, и сейчас он второй по тиражу мужской журнал в мире после журнала «Максим». У него 800 тысяч тираж.
Они пытались опасный очень маркетинговый эксперимент провести, отказавшись от голых женщин. И, скорее всего, не будет.
Да кому нужен без голых женщин, простите.
Да, и все. И, значит, после этого у них сразу все покатилось вниз. Потому что пусть нас считают там молодежь, вот эта вот фигня вся началась. Не надо изменять себе. Вот что. Не надо изменять себе. Были голые тетки, и надо было их оставить.
Ну, они потом, с апреля этого года вернули все голых женщин.
Да. Упали, так сказать, тиражи без обнаженки.
То есть, все-таки вот идиотские решения в маркетинге и в экономике не только у нас делают, согласитесь, правильно? Но даже и в американской эротической порнографии тоже.
Ну вот смотрите, не все отмечают, не все считают, что нас постигла тяжелая утрата. Вот достижение, войн меньше сделал бы на планете, очагов напряженности, вот это было бы достижение, а голые жопы, это так, хрень никому почти не нужны.
А может он сделал? Может, он сделал, мы же не знаем, что бы было, если бы
этого не было. Кстати, а может быть, действительно, люди занимались любовью, а не войной, вот после того, как...
Да, отвлек хоть там пару десятков миллионов, уже хорошо.
Да, ну и потом, он же стоял действительно у истоков сексуальной революции, потому что начало 50-х годов, это было время,
когда... Ленин сексуальной революции, да? Можно его назвать Хью Хефнером?
Ну, примерно, да. Начало 50-х годов, это было время, когда женщина не могла раздобыть просто противозачаточные средства. Если она одинокая женщина была, то многие врачи просто и не выписывали эти противозачаточные средства. Это была очень пуританская эпоха, очень пуританская время, когда Хью Хефнер все это начинал, а он сам человек из протестантской семьи, очень хорошо воспитанный и так далее.
Слушайте, а что у него произошло в голове такого, что он решил на этом
зарабатывать
деньги?
Вот какой-то бунт. Решил, что пора.
Да, решил, что...
Созрело.
Да, и он же, как он говорил в интервью, то есть он женился, вот его жена, это была первая его, собственно, сексуальная партнерша, первая же женщина, с которой он потерял девственность, и тут же на ней женился. Вот это вот был такой вот настолько...
И прожил с ней 10 лет,
И прожил с ней 10 лет, потом уже пустился во все тяжкие, и у него там были тысячи романов с моделями и так далее.
Он признавался, да, что...
Но вот в какой-то момент в этом тихом омуте, значит, завелись черти и завелись либертарианские идеи.
Это из-за этой женщины, которая его жена. Видимо, она его не вполне удовлетворяла, и он гадал, что же такое с ней не так.
Ну, бог его знает. Вот эта история об этом умалчивает, но уже там в 52-м году, будучи мужем, отцом, у него недавно там родился ребенок, он затеял этот «Плейбой», он купил за $600, вообще у него стартовый капитал был $8000, Но сегодня, конечно, эта сумма выглядела с учетом инфляции более значительной. Часть денег дала его мать на издание этого «Плейбоя». Вот, и он...
Тоже, видимо, женщина строгих правил, если он из пуританской семьи.
Ну, строгих, но она верила в своего сына, верила, что из этого что-то получится. Потом, он же действительно не порнографию такую в чистом виде издавал, а что-то такое. Вот, и у него было еще $600, он купил за $600 несколько фотографий относительно старых Мэрилин Монро, которые были сделаны в 49-м году, то есть за несколько лет до этого, когда она была молоденькая, никому неизвестная, готова была сниматься в чем угодно. И вот она снялась обнаженной, он эти фотографии купил, и в первом номере «Плейбоя» появились фотографии обнаженной Мэрилин Монро. До того они были в каком-то календаре, который там мелькнул где-то и исчез. И он раскрутил все это вокруг Мэрилин Монро, и они так и не встретились. То есть она прожила после этого еще несколько лет, Они так и не встретились, но, как гласит легенда, после ее смерти он немедленно купил участок на кладбище рядом с ней, вот там он должен быть похоронен, как с такой героиней. И, собственно, что сделал Хью Хефнер? Он вписал, как бы он совместил секс и культуру, да, в «Плейбое». То есть то, что считалось раньше неприличным, вот вся эта обнаженка и так далее, и серьезная вполне литература, и серьезная журналистика, все это вот совместилось в журнале, как он сам говорил, про стиль жизни, и в этом стиле жизни секс – это неотъемлемый ингредиент.
Вот, ну, дальше... Как это многим не противно?
Ну, я думаю, что и сейчас, в общем, многие там думают, что наконец-то старый развратник помер, который совратил Америку, распахнул двери, через эти двери вошел порок, и, в общем, сейчас...
Вот а то бы, это... в общем, не вошел бы.
Слушайте, да? А не знаете, телеграмма соболезнования от Поклонской была или нет?
Вот не было. Ну, там куча телеграмм соболезнований от самых разных людей, там, начиная от Пэрис Хилтон, там... Джин Симмонс из группы Kiss, да, Марк Хэмилл, актер «Звездных войн». Ну, куча там поступает. В Твиттере они, естественно, пишут, что какой-то был классный парень. Они же, он же вел такую светскую жизнь, с ним все общались так или иначе. Синди Кроуфорд. То, она тоже была моделью, она снималась.
Она
такой...
там снималась тоже, по-моему.
Да. Она снималась, но там была фотосессия такая серьезная, фотографа Херба Ритца знаменитого. Вот такая эстетически безупречная фотосессия.
Слушайте, я впечатлен. Вы, по-моему, диссертацию докторскую пишете.
Да нет, я просто читал про него много. Вот, и сейчас в интернете посмотрел, что там происходит. Ну, действительно, это вот, ну, в мире там индустрии развлечений, это сейчас самая такая главная новость, самая важная. Хоть печальная, но самая обсуждаемая.
Ну, даже... даже вот этот вот традиционный хэштег в таких случаях «Rest in peace», «Покойся с миром», заменили на...
А вот это...
Заменили на... Ну, я не знаю, как там по-английски будет правильно. «Breast» или «Breast in peace». То есть...
Ну, да, там конечно,
«Breast in peace», шутят. Да. Ну, «Breast», конечно, да. Вот, да. То есть, «Сиськи в мире».
«Сиськи в мире»,
или
да.
«Мир, мир сисек», вот что-то в этом роде, да?
«Мир сиськам», ну, да.
Война
над вортом. Да, вот. Война. Ну, конечно, там шутят еще по этому поводу, потому что все-таки человеку... Ну, в конце концов, очень популярная точка зрения в Фейсбуке, везде, что дай бог всякому прожить такую жизнь, умереть в своей постели на 92-м году жизни, да.
И возможно, не одному.
Ну, жена-то у него была молодая, он же женился в третий раз в 2012 году.
Ей было 25, по-моему, да? 25,
да, там или... разница в возрасте была примерно лет 60, и при этом он и добивался ее любви, то есть не то, что она какая-то охотница за миллионами, а прям вот она пыталась даже сбежать из-под венца в какой-то момент, он ее просто затащил туда-обратно, клялся ей в любви. Вот, и вот последние несколько лет он прожил с ней.
Я бы вот сейчас ты расскажешь про то, как он клялся ей в любви, коллеги, я вспоминаю сказку «Конек-горбунок», где, так сказать, вот, ты ж смотри, старый сет, мне ж 15 только лет, да, как это, царь-девица и царь в сказке «Конек-горбунок», очень похоже.
Его девушки, на самом деле, реально очень любили, то есть они, конечно, там охотились за славой их сомнителей, а он их любил, да, и, конечно, последние там 20 лет мы видели миллионы фотографий, где старенькие уже совсем Хью Хефнер в окружении вот этих девушек в бикини. Вот, у многих это вызывало, так, ну, сомнение, что правильно ли вообще такие фотографии делать и публиковать. Как-то странно это все-таки выглядит.
Это зависть, вот... это не сомнение.
Вот,
но...
вот с языка
да,
сняли, конечно.
Да, да, скорее всего.
Георгий Георгиевич, вот вообще, как думаете, времена таких изданий, как Playboy, да даже Hustler, они проходят? Ведь зачем покупать журнал, если куча всего есть в интернете, это и отовсюду лезет?
А тактильные ощущения как же?
Ну так там же бумажный журнал продают, а не женщину с татуировкой вот, на ну, разных местах.
Мне кажется, для юношей, входящих в жизнь, это как раз вот такой первый этап знакомства.
Учебник,
так учебник, да, учебное пособие. Поэтому пусть расцветает 100 цветов. Вот. А потом он куда-нибудь придет. Может, он вообще сменит ориентацию. Господи, что я говорю.
Не-не-не, не надо, Георгий Георгиевич, это будет просто подрыв устоев. Так, все, кто... Нам позвонили только те, кто держал в своих руках журнал
Playboy. То есть нет таких,
Playboy.
Кто нет.
Да, все 100% дозвонившихся держали в руках журнал Playboy. Молодцы. Георгий Георгиевич, спасибо вам огромное. Мы через неделю ждем вас уже в Москве, в этой студии. Георгий Бовт, политолог, публицист, как обычно, по четвергам в это время. Денис Корсаков, обозреватель отдела культуры и светской хроники. Меня зовут Антон Челышев. До свидания.
Будьте всегда в курсе событий.
Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, эксклюзивные интервью, профессиональные комментарии. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.